7. После быстрого позднего ужина, состоящего из жареного сыра и томатного супа, Джейк и Карла убрали со стола, помыли посуду, посудомоечной машины у них не было, и, наконец, устроились в гостиной, которая начиналась сразу же за кухней, в каких-нибудь 6 футах от обеденного стола. 3 года слишком, проведенные в тесном помещении, требовали постоянной смены приоритетов и установок, равно как и предусмотрительности в поведении, чтобы не вызывать взаимного раздражения. Очень помогало в этом присутствие Ханны. Маленькие дети равнодушны к материальной стороне жизни, которая так заботит взрослых. Пока оба родителя души в них не чают, остальное для них вообще не имеет значения. Карла занималась с дочерью правописанием, Джейк читал ей книжки. Они проводили вечера вместе, попутно просматривая газеты и новости по кабельному телевидению. Ровно в 8:00 Карла искупала дочку, и спустя полчаса папа и мама вместе ласково уложили ее в постель. Когда они, наконец, остались вдвоем, то, укрывшись одним пледом, устроились на шаткой тахте.
«Ну, давай колись. Что случилось?» — поинтересовалась Карла.
Джейк, листающий спортивный журнал, ответил.
«А что ты имеешь в виду?»
«Не строй из себя дурачка. Что-то происходит. У тебя новое дело? Новый клиент, который может прилично или даже очень щедро заплатить и спасти нас от нищеты? Ну, пожалуйста!»
Джейк скинул на пол плед и вскочил на ноги.
«Вообще-то, моя дорогая, есть вероятность, что мы вот-вот положим нищету на обе лопатки».
«Я знала. Я всегда знаю, когда ты подписываешь договор на хорошенькую автомобильную аварию. Ты становишься нервным».
«Это не автомобильная авария», — возразил Джейк, шаря в портфеле.
Достав из него файл с несколькими бумажками, он вручил его жене.
«Это самоубийство».
«Ах, это...»
«Да, это. Вчера вечером я рассказал тебе о кончине мистера Сета Хаббарда, но умолчал о том, что накануне смерти он вдруг составил завещание, послал его в мою контору и назначил меня адвокатом по делу о своем наследстве. Сегодня в конце дня я подал заявку на его утверждение. Теперь это стало достоянием гласности, так что я могу тебе все рассказать».
«Ты никогда не видел этого человека?»
«Никогда».
«И сегодня днем присутствовал на похоронах человека, которого никогда не видел?»
«Правильно».
«Но почему он выбрал именно тебя?»
«Благодаря моей блестящей репутации. Вот, пожалуйста, прочти его завещание».
«Но оно же написано от руки».
Клара бросила беглый взгляд на бумагу.
«Как видишь».
Джейк снова уселся на тахту, прижавшись к жене, и внимательно наблюдал за ней, пока она читала 2 странички завещания. По мере того, как Карла углублялась в текст, у нее открывался рот, а глаза расширялись от изумления. Дойдя до конца, она потрясенно посмотрела на Джейка.
«Да сгинут они в муках, как я? Какой мерзавец!» — пробормотала она.
«Ну, скорее всего, да. Я его не знал, но Гарри Рекс, который представлял интересы его жены при 2-м разводе, придерживается не слишком высокого мнения о нем».
«Большинство людей придерживаются не слишком высокого мнения о Гарри Рексе».
«Это правда».
«А кто такая Летти Лэнг?»
«Его чернокожая домоправительница».
«О, боже, Джейк, это же скандал».
«Надеюсь».
«У него было много денег?»
«Но ты же читала. Наследство мое весьма существенно. Оззи знал его и склонен согласиться с этим. Утром я еду в Темпл на встречу с мистером Расселом Эмбургом, душеприказчиком, так что к середине дня буду знать гораздо больше».
«А оно имеет юридическую силу?» Карла помахала 2 листками. «Ты можешь защищать такое завещание?»
«О, да. Завещание и наследство, статья 101. Профессор Роберт Уимс с юридического факультета Оля Мисс учил этому студентов 50 лет. Он поставил мне высший балл. Если каждое слово написано рукой покойного,
им проставлены дата и собственноручная подпись, это юридически действительное завещание. Не сомневаюсь, дети мистера Хаббарда его опротестуют, но тут-то и начнется самое интересное.
Почему он оставил практически все чернокожей экономке?
Наверное, ему нравилось, как она убирала в доме. Не знаю, может, она делала не только уборку.
Что ты имеешь в виду?
Он был болен, Карла, умирал от рака легких. Подозреваю, Летти Лэнг заботилась о нем во многих смыслах. Очевидно, что он очень хорошо к ней относился. Его дети поднимут вой, станут вопить о злоупотреблении влиянием, будут стараться доказать, что она втерлась к нему в доверие, нашептывала ему на ухо, а может и более того. Но решать будет жюри.
Это будет суд с участием присяжных?
О, да. Джейк мечтательно улыбнулся.
Ну и ну. Кто уже знает об этом?
Я подал заявку сегодня в 5 часов, так что сплетни еще не начались. Но, думаю, к 9 утра все здание суда будет взбудоражено.
Да так, что с него крышу снесет, Джейк. Состоятельный белый человек лишает наследства собственную семью, оставляет все своей черной экономке, а потом вешается. Ты шутишь?
Он не шутил. Карла еще раз перечитала завещание, пока муж, закрыв глаза, представлял себе будущий процесс. Закончив читать, она положила листки на пол и обвела взглядом комнату.
«Просто ради любопытства, дорогой. Как исчисляется твой гонорар в таком деле, как это? Ну, прости, что спрашиваю».
Она обвела рукой узкую комнату, обставленную мебелью с блошиного рынка. Дешевые книжные полки, прогнувшиеся от чрезмерной тяжести, псевдоперсидский ковер, подержанные шторы, стопку журналов на полу, обшарпанное жилище съемщиков, обладающих вкусом, но не имеющих средств доказать это. «Что, хочешь норку получше? Может быть, двухэтажную или сдвоенную?»
«Не подкалывай меня!»
«Гонорар может быть весьма солидным, но об этом я еще не думал».
«Солидным?»
«Конечно». Гонорар зависит от содержания работы, количества оплачиваемых часов, от чего-то еще, о чем мы пока мало что знаем. Адвокат по делам о наследстве должен каждый день отмечать рабочие часы, за которые он и получает плату. Для нас это неслыханно. Все гонорары должны утверждаться судьей. В данном случае это наш дорогой друг, его честь Рубен Этли. Поскольку он знает, что мы умираем с голоду, возможно, проявит к нам милосердие. Большое наследство, куча денег, бурно опротестовываемое завещание. И даст бог, мы сумеем избежать банкротства.
Куча денег?
Дорогая, это просто фигура речи. На данном этапе нам не следует проявлять алчность.
Не надо говорить со мной покровительственно.
Карла посмотрела в заблестевшие глаза голодного адвоката. «Ладно». Но Карла уже мысленно паковала ящики, готовясь к переезду. Такую же ошибку она совершила годом раньше, когда юридическая контора Джейка Брайгенса занималась делом молодой четы, новорожденный ребенок которой умер в мемфисской больнице. Много сулившее дело о преступной халатности врачей увяло при тщательном изучении экспертных выводов, и Джейку не оставалось ничего иного, кроме как заключить сделку за весьма скромный гонорар.
«Ты ездил повидаться с Летти Лэнг?» — спросила Карла.
«Да, она живет за Бокс-Хиллом в коммуне, которая называется Маленькая Дельта. Там почти нет белых. Ее муж пьяница, он то появляется, то исчезает. Я не заходил в дом, у меня создалось впечатление, что там полно народу. Я проверил в реестре, он им не принадлежит. Это дешевый маленький съемный дом, похожий...»
«Похожий на эту дыру, да?»
«Похожий на наш дом. Вероятно, сооружен тем же третьесортным застройщиком, который наверняка уже разорился. Но нас здесь 3 человека, а там их, наверное, с дюжину».
«Она приятная?»
«Ну, довольно приятная. Мы поговорили очень коротко. У меня создалось впечатление, что она — типичная для здешних мест чернокожая женщина, у которой полный дом детей, приходящий муж, минимально оплачиваемая работа и тяжелая жизнь.
Весьма жесткая характеристика.
Зато очень точная.
А внешне она привлекательна?
Джейк начал под пледом массировать ее правую лодыжку. «Не могу сказать наверняка», — подумав с минуту, ответил он. «Уже темнело, и я спешил. Ей лет 45, она явно в хорошей форме и определенно неуродлива. А почему ты спрашиваешь? Думаешь, за завещанием мистера Хаббарда стоит секс?»
«Секс? Кто сказал секс?»
«Но ведь это именно то, о чем ты подумала. Не втерлась ли она к мистеру Хаббарду в завещание именно таким образом?»
«Ну ладно, я действительно так подумала, и об этом будет к завтрашнему дню судачить весь город. Да на этом деле крупными буквами написано «секс». Он умирал, она за ним ухаживала. Кто знает, чем они там занимались?»
«А у тебя грязные мыслишки. Мне нравится». Его рука заскользила к ее бедру, но резко остановилась. Телефон зазвонил так неожиданно, что они даже испугались. Джейк прошел на кухню, снял трубку, поговорил и дал отбой. «Это Несбит, он возле дома», — сообщил Джейк, и, взяв сигару и коробок спичек, вышел на улицу. В конце короткой подъездной дорожки, возле почтового ящика, он раскурил сигару и выпустил облачко дыма в холодный вечерний воздух. Минуту спустя в конце улицы из-за угла показалась патрульная машина. Медленно подкатив, она остановилась возле Джейка. Грузный помощник шерифа Майк Несбит с трудом выбрался из салона.
«Добрый вечер, Джейк», — произнес он и закурил сигарету.
«Добрый вечер, Майк». Какое-то время оба дымили, прислонившись к капоту автомобиля.
«Оззи ничего не раскопал про Хаббарда», — наконец подал голос Несбит. «Он прошерстил весь Джексон и вернулся ни с чем. Похоже, старик держал свои игрушки в другом месте. В этом штате ничего не зарегистрировано, только дом, машины, участок земли и лесосклад с лесопилкой возле Пальмиры. Больше никаких следов. То есть вообще ничего. Ни банковских счетов, ни компаний, ни товариществ. Парочка страховых полисов, как положено. И все. Ходят слухи, что свой бизнес он держал в другом месте, но так далеко мы пока не копали». Джейк кивнул, продолжая пыхтеть сигарой. На данную минуту в сообщении Несбита для него не было ничего удивительного.
«А что насчет Эмбурга?»
«Рассел Эмбург происходит из города Фолли, Алабама. Это на юге штата, где-то возле Мобайла. Прежде чем 15 лет назад лишиться практики, служил там адвокатом. Злоупотребление средствами клиентов, но без предъявления обвинения. Никакого криминального досье. Покончив с юриспруденцией, занялся лесным бизнесом, и можно с уверенностью сказать, что именно на этом поприще познакомился с Сетом Хаббардом. Насколько нам известно, дела у него шли хорошо. Понятия не имею, почему он осел в такой дыре, как Темпл».
«Утром я еду в Темпл. Спрошу».
«Хорошо».
Мимо прошла пожилая пара с пожилым пуделем. Они на ходу обменялись приветствиями с Джейком и Несбитом. Когда удалились, Джейк выдохнул клуб дыма.
«А об Энселе Хаббарде, братья, удалось что-нибудь узнать?»
«Ни единого проблеска. Ничего».
«Неудивительно».
«Забавно. Я живу здесь всю жизнь и не слышал о Сете Хаббарде. Моему отцу 80. Он тоже провел здесь всю жизнь и тоже никогда не слышал о Сете Хаббарде».
«В округе 32 тысячи жителей, Майк. Нельзя знать всех».
«Оззи знает».
Они рассмеялись. Несбит отбросил окурок на мостовую и потянулся.
«Пора мне домой, Джейк».
«Спасибо, что заехал. Я завтра поговорю с Оззи».
«Да, давай. Пока».
Он нашел Карлу в спальне. Она сидела в кресле и смотрела через окно на улицу. В комнате было темно. Джейк вошел тихо, остановился.
«Джейк, я так устала видеть полицейскую машину перед своим домом»,
зная, что он слышит, произнесла Карла. Он глубоко вздохнул и подошел ближе. Одно неосторожное слово, и разговор может перерасти в ссору.
«Я тоже», — мягко ответил Джейк.
«Чего он хотел?» — спросила Карла.
«Да, в общем-то, ничего. Просто поболтали о Сетте Хаббарде. Оззи пытался узнать о нем хоть что-то, но почти безрезультатно».
«Разве нельзя было позвонить завтра? Зачем приезжать и парковаться перед нашим домом, чтобы все видели, что Джейк Брайгенс не может провести ни одной ночи без появления полиции?»
Джейк прикусил язык и выскользнул из комнаты.